Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 14 октября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Много есть, что нам сегодня обсудить, но «Цвета Москва» пишет: сегодня Георгий «Отбой» ведет, значит, сейчас будем обсуждать футбол. Нет уж, можно я оставлю футбол на понедельник, хотя были такие, высказаны были ожидания подобного хода эфира сейчас только что, вот буквально несколько секунд назад я здесь слышал, но нет. Будем говорить не про футбол, будем говорить про политику, про мировую политику, про пресс-конференцию Владимира Путина, которую он давал сегодня в Астане. Там много всего было сказано. В общем, у нас есть, мягко говоря, что обсудить. Давайте к этому приступать потихоньку. Для того, чтобы присоединяться к нашему обсуждению, вы должны писать сообщение по номеру 925-48-94-8, либо писать сообщение в Телеграме, наш бот там называется «Говорит МСК-бот», либо можете звонить 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции на Ютубе. Ютуб-канал «Говорит Москва», заходите, там трансляция программы «Отбой», там тоже есть чат, вот сообщение «Света Москва», оттуда и было зачитано. Присоединяйтесь. Во ВКонтакте у нас сейчас идет, да, все? Вот, во ВКонтакте у нас еще идет прямая трансляция. И в нашем Телеграме «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Давайте там тоже обязательно туда заходите. Если не будете смотреть трансляцию, то хотя бы подпишитесь. В наше такое непростое время, мягко говоря, нужно, чтобы у вас был достойный, четкий, честный, справедливый и, главное, не завравшийся источник информации. Вот очень подходит под это описание наш телеграм-канал. Заходите туда, а то я вот наблюдаю, может быть, сегодня еще тоже поговорим об этом, да точно поговорим, о том, какая информация валится из разных источников в телеграме, у которых много подписчиков, но при этом которые несут ну, просто полнейшую пургу, мягко говоря, скорее даже вранье. Вот это ужасает, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, там намного лучше. Александра Асафова сегодня не будет, получается, пишет Никита, да, получается, Никита не будет сегодня Александра Асафова, сегодня я вместо него. Джекпот пишет: приветствую, Рассельмаш, Уралмаш, пишет Эндрю Первый, а как же разговор про предсказание Тишковца? Александр Николаевич нас такими рассказами балует, ну вот сегодня не будет этого, к сожалению. Давайте, ладно, давайте посмотрим, перейдем уже к нашей теме. Владимир Путин. Его пресс-конференция, главное из заявлений Владимира Путина на пресс-конференции в Астане. Частичная мобилизация почти завершается. Примерно за две недели она будет завершена. Новых предложений от Министерства обороны по этому вопросу не поступало. После этого Дмитрий Песков, комментируя это высказывание президента, сказал, что оно означает именно то, что и было сказано. Через две недели мобилизация закончится. Ну вот, подождем. Называется это у нас, получается, сегодня 14 число, 28 числа. Ну, плюс-минус 28 числа. Вот посмотрим, что будет с мобилизацией. Покидающим страну гражданам надо давать не эмоциональную, а правовую оценку в каждом конкретном случае. Вот такое вот интересное высказывание. Россия начала спецоперацию правильно и своевременно, но никогда не ставила перед собой задачи уничтожения Украины. Россия открыта к переговорам с Украиной, была готова и ранее, но как только войска РФ отошли от Киева, желание вести диалог у противоположной стороны пропало. А Минобороны в ходе массовых ударов на Украине не поразило только 7 из 29 целей. Но они добирают постепенно, это прям цитата. Пока нет необходимости в новых массированных ударах. Вот это вот история, на которой прям подробно будем останавливаться. Прямое столкновение российских и натовских войск может привести к глобальной катастрофе. Есть гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны. Если гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны будут использоваться для совершения терактов, зерновая сделка будет под вопросом. Это история с тем, что вот эта взрывчатка, которая в итоге доехала до Крымского моста, вроде как выходила из порта Одессы. Но пока сам президент сказал, что подтверждение подтверждений каких-то прямых этому нет, поэтому надо чуть подождать, расследование идет. После взрыва на Крымском мосту было поручено усилить контроль всех критически важных инфраструктурных объектов. Москва не должна действовать как Киев и запрещать украинский язык и культуру. У нас в голове и в голове такого нет. Давайте разбираться. Вот мы послушали президента. Многие темы были затронуты, многие разъяснения были даны. А как вы оцениваете вот это вот, эти высказывания президента, эту пресс-конференцию? Как вам кажется, куда сейчас все повернет? 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Напомню, трансляции YouTube, ВКонтакте и Telegram-канал радио говорит МСК, латиницей в одно слово. История с, значит, вот Сергей пишет, добить эту семерку надо. Вот это вот история с тем, что не было поражено там 7 каких-то объектов. И что на данный момент вроде как обстрелы скоро должны будут массированные обстрелы, должны будут прекратиться на время, пока нету никаких предпосылок для того, чтобы их продолжать. Вот в понедельник, когда полетели калибры, когда началась калибровка, когда многие обрадовались этой истории, я честно скажу, был в рядах этих людей, многие же и начали опасаться, как бы это ни стало однократным таким явлением. Оно однократным явлением в итоге не стало. Мы увидели и во вторник продолжение, и в среду, во вторник чуть поменьше, в среду еще чуть поменьше уже относительно от вторника. И вот так вот это, в принципе, снисходило, все меньше и меньше были обстрелы, такого вот глобального суперпродуманного запуска сразу по всем целям в один момент не было больше, но, тем не менее, они продолжались вплоть, по-моему, вот до сегодняшней ночи. Сегодня сказали, что президент сказал, что вроде как больше... На данный момент ничего подобного происходить не будет. Мне это, мягко говоря, ну, не понравилось, да. Другого даже фразы никакой не могу привести. Ну, не понравилось, потому что уж больно хочется, уж больно нравится. Уж больно нравится паника, которую это вызывает, особенно у представителей власти Украины. А вот эта вот вся их изворотливость о том, что они же с понедельника говорят, что все закончилось. Ну, они с марта изначально говорили, что все там и калибры закончились, теперь у них еще и герань закончилась, точнее, у нас, по их словам, закончились эти дроны. А у них все заканчивается, они каждый день летят. Выглядит это, мягко говоря, потешно. Мне такое нравится. Не мог себе отказать в удовольствии каждый день вот, прочитать что-то подобное. Мне смешной мем скинул Светланыч. Написано, Владимир Путин прибыл в Астану, и сбежавшие от мобилизации в этот момент в Казахстане вздрогнули. Да, приехал лично забирать. Это, конечно, забавно, да, хороший мем. Тем более на фоне того, что Запад очень активно говорит о том, что они будут поставлять свое ПВО, Украина начала суперактивно клянчить это ПВО, и я уверен, что ПВО будет поставлено в нужных объемах, они смогут закрыть, по крайней мере, самые главные свои объекты, полностью закрыть, я вообще не уверен, что это возможно, но каким-то образом прикрыть, да, смогут 100%. И вот в этом контексте то, что мы на какое-то время прекращаем обстрелы, выглядит, как будто мы сами себя опять в очередной раз пытаемся обмануть. Вот те же самые переговоры в Стамбуле, которые там, как по словам президента, в итоге оказались никому не нужны после того, как отошли от Киева. Но это же абсолютно понятная была история. Если мы вспомним, о чем мы говорили прямо тогда, когда были эти переговоры в Стамбуле, мы вспомним, что все говорили, что нельзя с этими людьми договариваться, они не договороспособны, они обманут, они всегда это делают. Они сначала договариваются, потом забирают свои слова обратно. Знаешь, вот хозяин своего слова. Захотел дал, захотел забрал обратно. Я же хозяин своего слова. Поэтому это выглядит немножечко наивным с нашей стороны. Но мы продолжаем играть в эту игру. Мы продолжаем говорить о переговорах, которые, по-нашему, видимо, к чему-то должны привести. Хотя, по-моему, всем уже очевидно, что переговоры с Украиной по факту не значат абсолютно ничего. Сегодня договорились, завтра забрали свои слова обратно. Виталий Филипп пишет. Нравится, не нравится, но у нас есть товарищ Герасимов, есть большие уважаемые люди в генштабе. Если они считают, что не надо с военной точки зрения стрелять, то не надо. Или мы встаем в оппозицию к генштабу. Нет, здесь с точки зрения того, что генштабу виднее, я абсолютно согласен. Я же говорю про свое, вот эмоциональное. Мне нравилось. И много кому нравилось, потому что это такая была долгожданная история. Наконец все говорили, ну когда же, ну где же, будем бить или не будем. В итоге вот начали, и все прям такие, ну слава богу, Начали такие спустя полгода. Хорошо, слава богу, начали. 101 километр пишет. Арестович сегодня хорошо сказал. 12 калибров прилетело, 18 сбили. Я видел это, да, но я видел вот тезисно тоже, как сообщение в Телеграме. Не видел само обращение товарища Арестовича. Может быть, он имел в виду, что 12 прилетели в цель, 18 сбили. Я не знаю, может так. Но вообще с цифрами у них там проблемы. Потому что вот из забавного, немножечко отвлечемся от пресс-конференции Владимира Владимировича, на Украине появился соцопрос, и его результаты были опубликованы. Соцопрос, который проводился каким-то там агентством рейтинг. Топ-100 самых крутых украинцев. Наивидатнейших. Я не знаю, что такое наивидатнейших. Переведу это как крутых. Значит, действительно 100 человек. Их рейтинг. Насколько эти люди круты, по мнению украинцев. Значит, на первом месте Шевченко Тарас. У него 63,9%. На втором месте Зеленский Володимир. У него 29,8%. На третьем месте замыкает тройку победителей, тройку призеров, украинка Леся. Забавно просто, что у них фамилии сначала идут. Вот. На четвертом месте Хмельницкий Богдан, 17,3% его результат. И от пятерку замыкает Бандера Степан, у него 12,8%. Это чистый воды, выдающийся, вот мне Бон Джови Джон подсказывает, и Васильевич, выдающийся, хорошо. А, тоже вот эта пятерка, конечно, замыкающий пятерку о многом говорит. Но прикол в том, что ты когда начинаешь складывать вот эти все показатели, только у первой десятки выходит суммарно 189%. Ну, то есть как-то... Это, с одной стороны, говорит, конечно, о том, что мы один народ в очередной раз, да? То есть эти ребята точно так же не умеют считать проценты, как и мы порой. Но от этого меньше забавно не становится. И отсюда и вот Арестович с своими 12, 18 и так далее. Ну, не получается считать, что поделаешь. Они до сих пор вот... У них есть какое-то уравнение, было N калибров... Выпущено столько-то калибров, равно не осталось калибров. Ну, число N они определить пока никак не могут. А где Тарас Бульба? Норм же Рестик вроде пишет Андрей М. Я не удивлюсь, если и Тарас, и Бульба отдельным списком были бы здесь. Тут вот я так смотрю, просто просматриваю список. Ренат Ахметов есть на 78-м месте, но у него 0,1 всего лишь. То есть это прям несерьезно. Тут очень много 0,1 у кого. Например, еще давайте кого-нибудь известного мне найду. Так, ну-ка. Ну-ка, это все не знаю. Георгий Гагнадзе. Я не знаю, кто такой Георгий Гагнадзе. Звучит не по-украински. Ну, ладно. О, Олег Блохин. Олег Блохина знаю, на 97-м месте. Загнали же человека, а, на 97-е место. Несправедливо как-то. Богдан Ступко вот на 58-м есть. Я слышал, здесь есть Подоляк. Сейчас я его найду, подожди. Да, 44-е место. Подоляк Михайлу. Вот, пожалуйста, Подоляк. Подоляк есть. А где Арестович? Ну-ка. А что, Арестовича не включили в список? Сливают товарища Арестовича, что ли? Несерьезно. Как это? То есть Подоляк есть, а Арестовича нет? Не верю. Да, нету Арестовича, слушайте, я так просматриваю. Нету Арестовича в этом списке. Потрясающе. Не ожидал. Ну ладно, тоже о чем-то... Опа! Брежнев Леонид есть на 51-м. Мощно. В общем, рейтинг очень-очень-очень-очень забавный. Список составлял Арестович, поэтому его там и нет. Да, он совсем во главе. Гордона нету тоже. Арестович вместе с Фейгином обычно надо на F искать, пишет Виталий Фили. Так, Мелкий пишет шутку про Подалека. Не подходит, не могу произнести эту шутку. Мэр Киева есть? Тоже вроде не вижу. И Саакашвили не вижу. Мазепа был. Мазепу где-то видел. Бедный генштаб, пишет Славян. Вот ему достается. Генштаб принимает только тактические и стратегические решения. А у нас сейчас принимаются политические решения. А кто у нас имеет право принимать политические решения, намекая на президента России? Ну, мы вообще-то и комментируем. Высказывание президента России. Комментируем его высказывание, в том числе и по поводу того, что обстрелы продолжаться не будут. Тут есть еще несколько таких вот прям из вот этого главного вычленяем еще самое главное. Про мобилизацию. История, что она почти заканчивается, примерно за две недели она будет завершена. Это достаточно важно, особенно на фоне того, что сегодня, вот конкретно почему-то сегодня возобновилась эта паника, связанная с мобилизацией, но о ней мы поговорим чуть позже. Минобороны в ходе массовых ударов, так это мы уже говорили, прямое столкновение российских и натовских войск может привести к глобальной катастрофе. Казалось бы, уже много раз произнесенная такая мантра про то, что не надо суваться, это все будет очень плохо для вас заканчиваться, но мы видели на этой неделе, на самом деле, со стороны НАТО немножечко такую заднюю передачу, когда там и Макрон, и кто еще, вот Макрон точно я помню, кто-то еще говорил, что, ну, Столтенберг сказал в очередной раз, что у нас есть, да, там, пятый пункт, и мы будем впрягаться за всех, кто в НАТО, но Украина не в НАТО, поэтому, да, помогаем, но в случае чего впрягаться не будем. А Макрон сказал, что если вдруг Россия ударит ядерным оружием по территории Украины, то Франция не будет отвечать ядерным оружием. Да, ответит как-то, но ядерным нет. Многие начали это воспринимать как такую историю, что вот он, пожалуйста, вам карт-бланш, выдаем, бейте чем хотите, мы впрягаться не будем. Ну, в определенной степени да. В определенной степени я могу согласиться с теми, кто так считает, но не уверен, что на самом деле вот прям так это можно трактовать. Но просто, да, самое банальное заднее. Начинают ее давать, потому что все очень тяжело. Потому что мы видим, как Украина продолжает немножечко пованивать. Вся эта история с Илоном Маском, с тем, что он вообще стал у них козлом отпущения, они его сняли со всех билбордов, оскорбили его в Твиттере, послали его в Твиттере много раз, много кем, в том числе официальными лицами, которые имеют прямое отношение к власти на Украине. В общем, просто обиделись. Илон Маск взял и обиделся в ответ. И сказал, что Starlink больше вам оплачивать не буду, ничего нового высылать вам тоже не буду. Хотите, вон, пожалуйста, Пентагон, пускай вам все оплачивает. Я больше денег на это тратить не буду, потому что последовал вашему прямому совету идти куда подальше, во всем известном направлении. Потом они начинают говорить о том, что им нужно 5 миллиардов в месяц для того, чтобы хоть как-то существовать с точки зрения экономики, потому что у Украины просто нет денег. В итоге Евросоюз выступил с инициативой оплачивать все вот эти вот нужды Украины, по крайней мере, до конца года, а именно, получается, октябрь, ноябрь и декабрь. 3 месяца, 15 миллиардов евро, как с куста, будут высланы. Потом что будет, неизвестно. Но пока вот 15 миллиардов евро как будто бы выписали. Опять Евросоюз, опять они там будут каким-то образом страдать. Ну, в общем, забавная, мягко говоря, ситуация. Илона Маска добавили на сайт «Миротворец». Кто-нибудь объясните Илону, что он в одном списке с Дарьей Дугиной, пишет Лазон. Там есть, знаете, намного более веселые персонажи. Как объяснить вот Илону Маску, что он в одном списке с Максимом Кацем? Вот тут вот. Да. Из 15 миллиардов под 10 в карман Зеленскому, пишет Мелкий. Да-да, не думаю. Наталья пишет. Фу, какой бред несете, тошно слушать. Радио превратилось в пропагандистскую помойку. Одно удивляет, как вы потом прожираете деньги, заработанные оболванием народа. Ничего в сердце не ёкает, мерзко, низко, стыдно. Переключаюсь. Наталья, давайте вот посмотрим. Напишите вы еще хоть одно сообщение. Действительно ли вы переключились? Или нет? Мне всегда в этом смысле вот, больше всего нечто подобное радует. В общем, как отреагировали на сегодняшние высказывания Владимира Путина? Как вам кажется, куда сейчас в ближайшее время пойдет вся эта ситуация со специальной военной операцией? Будут ли переговоры в ближайшем будущем? От чего это все зависит? Будем ли мы продолжать бить по инфраструктурным объектам? Хотели бы вы, чтобы продолжалась подобная атака? Или же надо действовать каким-то другим образом? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, подключайтесь к нашим трансляциям на Ютьюбе, во ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Конечно, бить, больше бить. А еще бы я хотел увидеть, как наши большие бомбардировщики бомбят скопления техники на берегу Северного Донца, вот, чтобы не было сватовского наступления, чтобы по херсонской группировке били. Почему это не делается, не знаю.
Бить, бить, еще раз бить, еще нужно с бомбардировщиков. Подпишусь, ничего не могу сказать, вот мое нутро прям согласно с вами на все 100. Пожалуйста, не читайте блевотных цепсошников, пишет Виталик из страны ОС. Виталик, я очень просто люблю читать что-то подобное, поэтому ну, ничего не могу с собой поделать. А по поводу вот, цепсошников, меня немножко раздражает то, что всех дураков записывают в цепсошники. Вот этот, эти цепсошники настоящие, они не дураки. Они профессионалы своего дела, они достаточно качественно делают свою работу. А при этом есть еще дураки, которые просто пишут всякую ересь, говорят всякую ересь, там, в чат-рулетках выступают со всякой ересью, в комментарии залетают во всякую ересь. Не так много цепсошников, что вот все теперь вокруг цепсошники. Поэтому вот не ведитесь на это, не надо просто... Не надо делать из этого цепсо всемогущую организацию, которая контролирует каждого дебила в интернете. Это не так. Слушаем вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня Петр зовут.
Здравствуйте, Петр.
Да, вот смотрите, какая ситуация интересная. Я вот хоть убейте, не понимаю, да. Вот, допустим, тот же самый «Газпром» платит за транзит нефти, газа через Украину.
Да.
Худо-бедно на эти деньги покупаются там миллиард патронов, да, которые стреляются у наших людей. И я не понимаю, вот клянусь Богом, не понимаю, почему это происходит. Спасибо.
Я не знаю, как вам ответить на вопрос по поводу того, почему до сих пор существует транзит, да, через Украину, но по поводу патронов, никакие патроны на эти деньги не покупаются, эти деньги с Божьей помощью разворовываются просто спокойненько, и все. Патроны и так поставляют, бесплатно. Ну, или там в счет каких-то кредитов и так далее. Ну, по факту бесплатно, потому что понятно всем и каждому, что никогда в своей жизни, в истории человечества Украина не сможет расплатиться по этим долгам. Это такая плата Соединенных Штатов Америки за то, чтобы устроить вот этот коллапс у нас на континенте. А, поэтому не переживайте за патроны. У них есть откуда их брать и без нефти и газа наших. Если мы хотим закончить войну, надо проявить невиданную агрессию к противнику. Напалмом. Пора завязывать с этим. Слишком долго бьем ладошками по щекам, пишет Андрей. Ну, вот так вот агрессивно настроены наши слушатели, видите? Есть все-таки вот это вот настроение в обществе. Ничего ты с этим не сделаешь. Капитан Джон пишет. Скорее всего, специальная операция будет сворачиваться и, видимо, будут договариваться. Много подобной риторики можно сейчас встретить в интернете, на там, в телеграм-пространствах, но она вот не бьется с одним единственным фактом. Никто на самом деле не договаривается. То есть, да, наши постоянно говорят о каких-то переговорах. Но давайте будем честными, это последовательная линия. То есть российское государство с первого дня говорило о переговорах. Мы не поменяли в этом смысле свою риторику вообще. Никак. Мы даже эти переговоры один раз вели. Они меняют немножечко свои показания. Сейчас они же там на законодательном уровне. Зеленский что-то подписал, что он не будет вести никакие переговоры и так далее. Они от переговоров отказываются. Поэтому, окей, понимаю, почему даже может вам казаться, что будут договариваться и все это сворачивается. Но помимо каких-то косвенных историй, реальность с этим, с этой точки зрения не бьется. Ну вот хоть убейте, ну никак. Потому что переговоров никаких нет на данный момент. Причем никак с представителями украинского государства, никак с представителями их настоящих там хозяев где-нибудь из Вашингтона или Европы, ну ни с кем на самом деле не переговариваются. Мы видим, как общается Путин, например, с Эрдоганом, и они обсуждают возможные переговоры. Ну и в том числе газовые там вот эти все истории, что Турция хабом будет, не хабом и так далее. Это уже немножко другая история. Но по поводу переговоров, с реальными людьми, с которыми надо переговариваться, ну, их нет. Их просто нет. Вы их любите читать, а я ужин из-за этого назад выпустил, пишет Виталик из страны ОС. Простите, пожалуйста, Виталик. Простите, пожалуйста. Ну, ничего не могу с собой поделать. А вот когда Украина проиграет, Америка за их долги землю заберет? Или как долги будут взыскивать? Зеленского даже на органы продадут, если не хватит денег, пишет Шурик. Никак, Шурик. Схема простая. Вот это... Очень маленькая плата, которую сейчас платит американское государство, за то, что они умудрились натворить на европейском континенте. Ослабление самой сильной с экономической точки зрения страны Европейского Союза, Германии. Ослабление вообще в принципе Евросоюза, евро и так далее. Проблема в подбрюшке у России. Серьезная проблема. Самая настоящая война. Там славянские народы друг друга убивают. Фактически русские убивают русских. Вот это вот все за какие-то там несчастные несколько десятков миллиардов долларов. Это очень дешево. Ну, понятно, это там на круг получается больше за все вот эти 30 лет. Но, тем не менее, вот на данный момент, за 2022 год было потрачено, там разные были подсчеты, там около что-то 60 миллиардов в общей сложности. Это копейки. Особенно для Соединенных Штатов Америки. Не такие уж это и большие деньги. Михаил Михайлович пишет, а как бы хотелось убить дракона и самому им не стать? Как-то очень, очень абстрактно сейчас это было. Ну ладно, попробую вот сейчас переварить, пока у нас будут новости на радиостанции «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 14 октября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Продолжаем обсуждать сегодняшнюю пресс-конференцию президента России Владимира Путина, его высказывания, которые он там сделал. Ваше мнение, хочется узнать, как вам кажется, куда идет вся эта ситуация? К переговорам, к усилению обстрелов, может быть, какой-нибудь там еще к какому-нибудь обострению ситуации и так далее. Значит, для того, чтобы поделиться своим мнением, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также залетайте к нам на трансляцию, YouTube-канал «Говорит Москва», программа «Отбой», там есть чат, туда тоже можете заходить, сейчас почитаю этот чат, там нападало сообщение, я вижу. Есть еще наша трансляция в ВКонтакте и трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницы в одно слово. Не забывайте на него подписываться. В наше тяжелое время нужен телеграм-канал, в котором будут проверенные новости. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
Ну вот из сегодняшних слов президента следует, что было с самого начала намечено 29 целей, и остальные 7 будут поражены. Исходя из этих слов, мы как будто вправе надеяться, что основные пути поставок вооружения, включая РСЗО, там, танки и другую броню, технику, нарушены. И сопротивление ВСУ резко должно быть ослаблено. К сожалению, я пока лично этого не вижу. Очевидно, что при планировании ударов вот, по отдельным объектам инфраструктуры Украины должна существовать четкая грань между нанесением ущерба военным возможностям Украины и недопущение на территории Украины одновременно гуманитарной катастрофы с хаосом, грабежами, вспышками различного рода заболеваний, инфекций. Это мы понимаем. В то же время у меня пока нет уверенности, что после поражения оставшихся 7 целей прекратятся обстрелы мирного населения, социальных объектов на территории ДНР, ЛНР, Херсона, Белгородской области и других областей на нашей территории. К сожалению, задача вот эта защиты гражданского населения на сегодняшний день, она остается актуальной, она не решена. Это факт. И в то же время, вот учитывая, сегодня вновь президент подтвердил, что Россия открыта для переговоров. Ну, однако, вот это подтверждение об открытости России для переговоров может с большой долей вероятности свидетельствовать о закулисной работе в этом направлении, которая ведется не один и не два дня, а давно.
Понятно, спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, вот, ну да, наверное, во многом согласен, особенно вот в той части, что там надо каким-то образом еще добить эти семьи, посмотреть, будут ли ослаблены поставки украинских вооруженных сил. Если честно, мне тоже пока вот слабо верится, я пока не вижу какого-то ослабления вот именно на линии соприкосновения со стороны украинских вооруженных сил. Говорится сейчас достаточно много о том, что они планируют наступление на Херсон, начинают вот этот вот кейс с наступлением на Херсон, начинают смотреть на него в разрезе американских выборов. И, кстати говоря, я бы тоже не сбрасывал бы выборы в Конгресс со счетов здесь, потому что понятно, что главный актор это Соединенные Штаты Америки, они много чего пытаются сделать для того, чтобы сейчас выровнять свой рейтинг хоть каким-то образом. Он пока просто в кошмарном состоянии, демократы по всем прикидкам должны будут разгромно проиграть республиканцам. Им нужны хоть какие-то маленькие победы, за счет которых вот в кратчайшие сроки можно немножечко, ненадолго, но при этом действенно вернуть себе рейтинг. Нужна военная победа. Нужно сказать своим людям, американцам, что вот мы помогаем, они выигрывают. Банальный нужен тезис, его можно опереть вот на какую-нибудь мелочь, но опереть, и тогда вот на пару недель хотя бы рейтинг может подрасти. Сейчас, ну, финишная прямая, 8 числа, по-моему, 8 ноября выборы в Конгресс. Я думаю, что вот давайте последим, в принципе, после 8 ноября очень много чего может поменяться. В зависимости от того, как пройдут эти выборы. Причем, вне зависимости от того, кто возьмет себе большинство. Республиканцы или демократы. Потому что демократы, которые выиграют, я в это не верю вообще, но тем не менее, которые могут выиграть, они могут немножечко расслабиться. Ну все, мы дело сделали, теперь давайте как-то попробуем все это вернуть на круги своя. А, и республиканцы, которые могут, выиграв, начать как-то задвигать все инициативы демократов, в том числе и по помощи Украины. Понятное дело, что президент остается демократическим, и вся вот этот коллективный президент, наверное, правильно будет говорить о Байдене именно так. Но многие процессы могут немножечко повернуться в другую сторону. В том числе и сам президент может перестать поддерживать определенные вещи, потому что выборы уже вот все прошли, теперь надо работать там на ближайшие 2 года над своими уже выборами, над перевыборами. Главное до них дотянуть, что касается президента именно Соединенных Штатов Америки. Поэтому вот это нельзя скидывать со счетов. И когда делаются те или иные заявления, в том числе и нашими политиками, надо понимать, что ну, все держат в голове, в том числе и выборы в Конгресс. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире, добрый вечер. Здрасте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Юрий Романович, вот я слушала, смотрела пресс-конференцию.
Да.
А вопрос у меня вот такой. Почему олигарх Абрамович занимался переговорами, а сейчас занимается обменом военнопленных? Вот эта информация, только что по телевизору у меня экран включен. 32 английских наемника оформилось в плена. Ну как это? Сам говорит, купил им телефоны, оплачиваю еду. Может его на войну отправить? Пусть воюет, а не обменом занимается. Как вы считаете?
Я вам так скажу, я понятия не имею. Почему Абрамович участвует во всех этих переговорах и почему он занимается обменами британских, именно британских наемников? Ну, понятно, что он там в этом смысле близок к британскому государству, да, но почему он так активно в этом во всем замешан? Вот я теряюсь, не могу вам никакой ответ на этот вопрос дать. Мне это нравится? Нет. Телефон этим наемникам не нравится? Нет. Ну, мне много чего на самом деле не нравится. В том обмене с этими наемниками мне вообще не нравится весь этот обмен. И как он был обставлен, и как он был обставлен с нашей стороны, и кого обменяли, мне вот это все не нравится. Но, тем не менее. Студент Добра пишет, ситуация идет к всеобщей мобилизации. Поясните, чем она идет к всеобщей мобилизации? Вот что вас навело на эту мысль? Очень интересно. Вытаскивает он себя из санкций, пишет Олег. Это понятно, то, что он себя вытаскивает из санкций. Но вот там Алексей Морозов пишет, думает, что Челси вернут. Это все понятно, но почему это ему позволено? Почему его в это вовлекают? Вот это вопрос. Так, член комитета 300, он пишет текст кириллицы, я надеюсь, что это такое, типа, а-ля троллинг, да? Ну, если вы в это реально верите. Ну, хорошо, ладно, пускай. А что может поменяться? В Конгрессе нас полюбят, поцелуют, а потом, потом отвернутся и плюнут, пишет мастер. Мастер, у вас вот без знаков препинания очень тяжело это все читать. Но смысл такой, видимо, что поменяется, если там выиграют республиканцы, неужели они нас полюбят? Нет. Они нас не полюбят, но там накопились проблемы, которые надо решать. И они могут начать их решать и немножечко оставить Украину на задворках. Сейчас вот финишная прямая, нужны победы. Очень много поставил кабинет Байдена на всю эту ситуацию вокруг Украины. И с инфляцией, у них там на рынках, на финансовых происходит бардак. Вот все это происходит из-за того, что Байден много в это во все вложил, в первую очередь, политического капитала. Сейчас это либо должно окупиться, либо нет. И отсюда начнется уже какая-то следующая игра. Но эта игра будет остановлена. И мы с вами вот увидите, сразу же заметим какие-то изменения. Это 100%. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый. Владимир, город Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, к сожалению, я в последние несколько месяцев так и не могу услышать от наших руководителей, в том числе от президента. Угу. Сейчас, собственно говоря, не слышу. А почему продолжаются поставки вооружений военной техники? Вот мне, как человеку, помнящему 90-е годы, мне очень сложно отделаться от тех воспоминаний и не подозревать какое-то предательство. Ну, я имею в виду предательство, знаете, не в буквальном смысле этого слова, а какие-то договорники, которые где-то за нашими спинами, естественно, это нормально, проводятся, но Нормально это было бы тогда, когда не заявлял бы тот же президент, что вот мы еще не начинали, а ребята-то гибнут. А что мы ждем, если мы не начинаем? И мне непонятен самый главный вот этот вот, собственно, посыл. Почему спокойно, легко завозится не только вооружение, техника, боеприпасы, а самое главное, откуда берется топливо для танков на Украине? Я помню, когда говорили, что катастрофа, танкам нечем заправляться, машины стоят, и вдруг нам Министерство обороны докладывает, что там в атаке принимает участие рота, до батальона танков. Откуда они берут топливо? Не могу услышать эти вопросы, а без них мне не хватает информации. Самое главное, без вот этого понимания мне не хватает, знаете, душевного приятия действий нашего уважаемого руководства.
Угу. Понятно. Ну, я могу с вами здесь согласиться по поводу многих из этих вопросов. Тут вот еще был где-то, я, к сожалению, потерял это сообщение, но смысл был в том, что мы же там говорили, что украинская армия очень слабая и все дела, оказалось, что она не такая уж и слабая и так далее. Это вот, мне кажется, одного порядка вопросы по поводу, в том числе, этих танков, потом, которые начинают вдруг участвовать в военных действиях. Как я это вижу? Это, естественно, исключительно только мое мнение, ну, потому что я не владею информацией из Генштаба никакой. А что в какой-то момент, ну, это просто факт, украинская армия действительно была, и не готова к чему-то такому, и была и слабой, и плохо вооруженной, но в кратчайшие сроки ее действительно перевооружили. Там есть части, которые достаточно хорошо обучены, сейчас их обучают в ускоренном темпе, но тем не менее обучают еще все больше и больше. Англичане там и в Англии, в Польше где-то это происходит, это неважно, натовцы, в общем. И очень активно перевооружают. Если верить людям, которые находятся прямо на линии соприкосновения, которые принимают участие в боевых действиях, они говорят, что, конечно, если сравнивать с там, мартом-апрелем, сейчас воюют совершенно уже другими вооружениями. Советское оружие практически не применяется, если речь идет там, в первую очередь об артиллерии. И это говорит, естественно, о том, что в какой-то момент мы это все упустили. Упустили по собственной вине или по собственному желанию? Вот это вопрос. То есть я вижу это так, что не придавали как будто этому особого значения. Ну, поставляют и поставляют. Ну, в итоге сейчас поставили. Поэтому, когда мы говорим об обстрелах инфраструктуры и так далее, о том, что Украина и НАТО заявляют в открытую, что они в ближайшее время постараются закрыть с помощью ПВО все эти объекты, вот не наступить бы на те же самые грабли. Не дать им снова поставить это ПВО, и действительно не закрыть. Мы как будто, знаете, вот вышли на игру с слабым соперником. И так, такие типа, ну давай, ладно, это, соберись, что ли. Вместо того, чтобы там, я не знаю, ну бой, да, давайте представим, ринг, бокс. И вот мы вместо того, чтобы его бить и нокаутировать, мы сначала ему даем шанс немножечко подышать, потренироваться прямо перед нами, немножечко там кирпичиков, грузиков себе положить в перчатки, нового тренера нанять. Все это вот на наших глазах, а мы его не трогаем. Ну давай, давай, что-то как-то с тобой как будто и неинтересно, дай нам задачку потяжелее. Вот я вижу это так. Я надеюсь, что больше на второй раз такую возможность давать не будем. Потому что, ну, если честно, то, ну, это не может привести ни к чему хорошему, если ты будешь постоянно давать своему сопернику каким-то образом усиливать свои позиции и потом стараться где-то вот на каких-то подходах вот к этому равенству с ним соревноваться. Просто зачем это? Это идет в разрез по мне со всем тем, что я знаю про военные действия. Понимаете? Василий пишет, нет, мы вышли на бой со слабым соперником со словами «не давай, давай, не, давай, давай, ударь меня, я не закрываюсь». Да-да-да, знаете, вот это вот, как в фильмах или в мультиках показывают, ну вот он я, или как это, помните, Чак Норрис, ну что, ударь меня, это удар, вот это удар. Ну вот, вот мы выглядим, как этот Чак Норрис, но это же одно кинематограф, а второе реальность. Давайте вот как-то все-таки в кино-то не сваливаться здесь. Асфат, Серж 13 пишет, на Асфатовском направлении сконцентрировано до 35 тысяч бойцов. Об этом ТАСС сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. Сейчас на новостной ленте. Почему не накрыть их с воздуха? Ну, мне кажется, что вот вопрос, почему не накрыть их с воздуха, он как-то звучит не... Ну, недостаточно у нас информации для того, чтобы давать ответ на этот вопрос. Потому что они чем-то защищаются. Может, это опасно для, там, я не знаю, для наших летчиков накрывать это все с воздуха. Плюс они же не сидят вот 35 тысяч в одном каком-то бараке и не ждут, пока их накроют. Тоже это все-таки не так работает. Но ход мысли понятен. Ход мысли понятен. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый. Добрый.
Знаете, складывается такое впечатление. Угу. Вот если посмотреть в поле боя.
Да.
Украина отбивает территории, те, которые, по сути, в первые недели заняли.
Mm-hmm.
Вот. На поле боя как бы они побеждают. Мы бьем по инфраструктуре, то есть в большей степени наносим вред населению и стране. А по авиации такое впечатление, что работает две сушки, ну или три, и несколько вертолетов. По ударам такое впечатление, знаете, как выпустили партию кинжалов, там, ракет, и запустили. И ждем дальше, что будет. А вообще, на самом деле, действительно, насчет вот этих закулисных договорниках, такое впечатление, что закусились и сказали, что вот есть поле боя, и мы воюем на этом поле боя. Негласно. Это как бы с Украиной, а на самом деле воюем мы. Запад поставляет бешеные финансовые помощи. Вооружение идет. Вначале били по мостам, по поставкам оружия. Разбивали колонны.
Так, нет, это все понятно. А договорняк-то здесь в чем?
А договорняк именно в том, что вот будем воевать, кто выдержит. То есть не то, что там договорились, а договорились именно о том, что да, вот мы воюем с Западом на территории Украины, в большей степени руками украинцев, ну, нашими всеми возможными способами.
А в чем смысл этого договорника?
Смысл в том, что вот мы воюем, поставляем оружие и будем биться на поле боя. Почему не бьют вот по именно военной инфраструктуре? То есть по поставке, неужели наши спутники не видят колонны поставляемой техники, горючка, которая идет?
Ладно, хорошо. Я вас не могу сказать, что понял, но услышал, по крайней мере. Не очень все это у меня в какую-то логическую цепочку выстроилось. Ну ладно. Хорошо. Так, и вот потерял я здесь было одно интересное сообщение. Куда-то оно у меня улетело. Сейчас я его найду. Подождите, подождите. Смысл помню, а вот прочитать точно не могу. Ну ладно, давайте попробую вспомнить. Там речь шла о том, что вот это... А что если ведется какая-то подковерная игра... И вот там вот под ковром решают все вопросы, ведь, например, тот же самый Карибский кризис тоже был решен, на самом деле, вот так вот подковерно, и я вам скажу, что я надеюсь, что ведется такая подковерная игра, я уверен в том, что она ведется, потому что, ну, не бывает без этих подковерных всех историй, только все это вот куда пытается вырулить, это самое интересное, вот это хочется каким-то образом просчитать. Слушаем вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло, Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна. Рад вас слышать, Анна.
Спасибо. Я бы все-таки хотела уточнить, что это не мы воюем с НАТО, а НАТО воюет с нами, так, по большому счету. Но дело даже не в этом. Карибский кризис – это немножко другое. Тогда не было боевых действий, сейчас у нас идут военные действия на нашей территории. На нашей территории, на нашей с вами земле, то есть в пределах Российской Федерации. Правильно?
Ну да, да.
И мы будем либо воевать, либо будем строить из себя мать Терезу. Если мы будем строить из себя мать Терезу, ничего хорошего не получится. То, что мы пытаемся уничтожить инфраструктуру, у меня такой вопрос один, почему мы этого не сделали раньше?
Угу, согласен.
Вот это у меня вопрос один, и очень серьезный. Если сегодня Путин, но при всем уважении, сказал, что мы больше не будем наносить такие удары, у меня тоже есть вопрос, почему? Мне кто-нибудь может объяснить, почему? Потому что по этому несчастному Антоновскому мосту били-били, пока, наконец, мост не перестал работать. Ну, можно сейчас перекрыть, сколько я знаю.
Mm-hmm. Да?
Да. Да, киевляне напуганы. Но подождите, мы бьем по мирному населению. Вы видели, с какой радостью это мирное население фотографировалось около Марти с Крымским мостом? И старым было. Это вот мирное население. Ох, ребятки, что-то я сомневаюсь. Вот мне так кажется, что это не особо мирное население. Ну, а будут переговоры. Надеюсь, что что-то под ковром ведется, как это бывало всегда, ну, кроме, пожалуй, наверное, Великой Отечественной. И то Бог его знает, как он. Союзнички ж пытались как-то закулисно договориться с руководителями вермахта. Ладно, Бог с ними. Будь на их совести, они всегда что-то пытаются. А что касается переговоров, ну, это будет зависеть, видимо, от того, что удержим мы территории, которые присоединили, наши территории, нашу землю. Сможем мы остановить наступление и организовать сами наступление или контрнаступление, как хотите. Но это того, какая будет обстановка у нас в стране. Вот, мне кажется так. А там Бог его знает. А все воля Божья.
Ну да, спасибо, Анна, спасибо. Ну вот по поводу подковерных игр уже сказали, по поводу того, будут ли переговоры, понятно, что переговоры нужно вести с позиции силы, да, они начнутся только в тот момент, когда одна сторона сможет убедить в том, что, ну, кроме переговоров, другого варианта нет. И поэтому, на мой взгляд, они были тогда вот в Стамбуле, в Белоруссии проходили эти переговоры, потому что тогда была железобетонная мощная позиция. Почему мы не могли там и не атаковали, точнее, не могли, они атаковали вот эти все инфраструктурные объекты тогда, в первый день. Тоже есть у меня такой вопрос. Нужно было? Нужно было. Я почему-то вот есть у меня такое вот ощущение, что если бы все это происходило с самого начала, ситуация бы выглядела совершенно иным образом. Мы же помним, как американцы, там, европейцы, они не сувались в первые, там, несколько недель, месяц, может быть. Стояли, ну да, санкции, это все понятно, но оружие в таком количестве не посылали. Как-то немножечко сдержаннее себя вели в формулировках. Мы видим, что и сейчас начались немножечко более сдержанные формулировки после того, как вот эта вот ракетная атака по всей территории Украины была нанесена. Сразу как-то немножечко риторика поменялась. Будет суперудар возмездия сразу же по России, если вдруг Россия применит ядерное оружие, то мы не будем в ответ применять ядерное оружие по России. Или там Боррель, который нам рассказывал о том, что только военная победа, ничего кроме этого, про какие-то пространные разговоры о том, что Европа это сад, и все благополучие Европы вообще строилось на российской энергии, теперь надо привыкать к тому, чтобы действовать по-другому. Вот риторика меняется, исключительно зависит от изменения этой риторики от нас. Мы сами ее можем контролировать. Если мы начинаем действовать жестко, бескомпромиссно, сразу же эти весы в нашу сторону перевешиваются. Если мы начинаем снова надеваем свои эти белые перчатки и шлепаем их там ладошками по щекам, сразу же начинается какая-то агрессивная в нашу сторону история. Ну, вот я вот допускаю, что сейчас, в том числе из-за этой пресс-конференции, и, ну, надо посмотреть, естественно, на то, как будет все это выглядеть в реальности на театре вооруженных действий. Вот если там действительно прекратятся вот эти вылеты по инфраструктурным объектам, тогда риторика снова в нашу сторону станет агрессивной. Если нет, если мы продолжим действовать так, как работали вот эту неделю, ну, тут надо будет просто понаблюдать, называется. А мастер пишет, а можно голосование? Как вы считаете, удар по энергоструктуре и обесточивание Украины, это обесточивание Украины или главная цель прекращения экспорта электроэнергии в Евросоюз, пишет мастер. Мастер, а мне кажется, что, ну, а не все ли равно? Ну, у них меньше электроэнергии, они не поставляют еще и в Европу. У них проблемы, у Европы проблемы. Нам от этого лучше? Ну да, конечно, лучше. Они нам проблемы, мы им проблемы. Это же хорошо, хорошо. А что из этого главное? Ну, я уверен, что Европа здесь не главная. Потому что, ну, Европа сама себе стреляет по ногам больше, чем ей стреляет кто-либо другой. Понятно, что вот эту руку с пистолетом, который стреляет по ногам, держит дядя Сэм, но тем не менее Европа же сама жмет на курок, понимаете? Они уже все восстановили, Шмыгаль отчитался уже, пишет MT Words. Да-да-да, они уже все восстановили, по-моему, еще в понедельник, еще даже до начала обстрелов уже все было восстановлено, ракеты закончились, герань закончилась. У них, кстати, Владимир Путин умер уже раз 7, туда же и министр обороны, он тоже уже умер раз 7. Короче, все умерли, ничего не происходит. А самый популярный человек после Тараса Шевченко – это президент страны Зеленский. Ну, не считая того, что процентов там чуть-чуть больше, чем вообще, в принципе, обычно бывает. Да, это называется украинская логика. Ее не надо понимать, и даже не надо ее стараться понимать. Ее нужно просто принять, стоять в сторонке, ну и так ухмыляться, наверное. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 14 октября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. И теперь давайте посмотрим на то, что происходит сейчас на московских дорогах.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Откровенно говоря, все не очень, потому что ЦОДД сообщает нам, что 9 баллов пробки сейчас в Москве, город стоит, есть несколько прям очень проблемных мест, но вот в первую очередь я так вот сижу все это время, смотрю на карту и вижу, что самое проблемное место это на МКАДе от Волоколамки до там плюс-минус получается где-то, до Ховрина, знаете, до СВХ, там вот прям красное такое место, внутренняя сторона МКАДа, просто вся красная. В районе Савеловской и Третье транспортное кольцо, мне кажется, стабильно просто всегда стоит, там другой картины не бывает никогда, но сейчас это особенно прям видно, все очень плохо. Вижу достаточно проблемную историю около метро «Сокол». Там прям такое тоже все красненькое-красненькое. Подстаивает город, короче говоря. И честно вам скажу, и по своему личному опыту, это действительно так. Трешка вся, вот знаете, местами. Трешка с интервалами в несколько километров плюс-минус из зеленого превращается прям в красное-красное. Иногда есть желтые вкрапления, но не стоит обманываться. Я думаю, что это все равно означает, мягко говоря, плохую картину. МКАД тоже стоит местами, но вот еще есть, да, в районе, получается, что это? Мосрентген, поселок Мосрентген, гигантская просто, внешняя сторона МКАД, гигантское количество красного на карте. Сидим в машине, слушаем радиостанцию «Говорит Москва», сверяем показания с нашими показаниями. ЦОДД еще раз 9 баллов.
«Говорит Москва» 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Сейчас у нас уже 19.08, все еще программа «Отбой». Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Подключайтесь к нашей трансляции. YouTube-канал «Говорит Москва». ВКонтакте группа «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой «Сообщество». Обязательно на нас подписывайтесь там. И подпишитесь на телеграм-канал «Радио «Говорит МСК». Латиницей в одно слово. Там тоже идет прямая трансляция. Плюс это просто великолепно. На телеграм-канал, на него нельзя не подписаться. Значит, читаю ваше сообщение на нашей трансляции на YouTube. Так, вот легко наша власть побеждать не хочет, пишет ЧК. Григорий, запустите, пожалуйста, голосование. Сейчас найду Гришу, позову его, может, запустит. Сколько, по мнению слушателей, нужно убить украинцев? 100%, 50%, 25% или менее? Пишет фермер А. Фермер, какой вы кровожадный человек. Ой, убежал у меня куда-то. Вот фермер с этим своим сообщением куда-то раз, и... А я уже размышлять начал, сколько надо убить. Так, вот нашел. Вроде как часть должна погибнуть, чтобы другая часть имела возможность испытать счастье деторождения. Тут прям уже все, философия пошла. Но это такая отличительная черта нашего чата на YouTube. Ничего тоже нового, в принципе. Я уверен, что слушатели ГМ с удовольствием и рекордным участием примут участие в таком голосовании. Какой вы уверенный. Чирита Лаб пишет. Мы за рейтинг Байдена воюем? Это вот, видимо, отсылка к тому, что я говорил про выборы в Конгресс. Нет, они воюют за рейтинг Байдена. Не мы. Они, да, конечно. Убийство европейской экономики началось еще с пандемии, и сейчас не время войну заканчивать. Оздоровление евроатлантической экономики. Никакой евроэкономики в этом плане оздоровления нет. Европейская экономика уничтожается, причем ударными темпами. В Европе все очень плохо. Отсюда все вот эти рассуждения про сад и джунгли. Кстати говоря, на мой взгляд, ну просто супернацистские. Прям вот что можно еще хуже придумать, чем глава европейской дипломатии, который рассуждает о том, что они сверхтерритории, сверхлюди, а все остальные вокруг них дикари. Ну, это просто дичь самая настоящая, но тем не менее. А в Европе все прям, ну, совсем плохо. Германия, суть по тому, что мы видим, сейчас разгромлена. Германия, как самая мощная, сильная с экономической точки зрения страна Евросоюза, больше не существует. Если в ближайшее время Германия вдруг не очнется и не начнет, как сегодня президент и сказал, не начнет следовать своим интересам, а не чьим-то чужим интересам, а этого не произойдет. Но это уже видно сейчас. Без того, чтобы там вышли на улицы какие-нибудь сотни тысяч людей, не снесли Шольца, а я в это не верю вообще. Вот без этого не произойдет ничего подобного. Германия идет просто в тартарары. А следом за Германией пойдет и Франция. Вон, посмотрите на то, что там сейчас случилось с заправкой. Да, там огромное количество забастовок, как обычно бывает во Франции, но, тем не менее, у Франции тоже все очень плохо. А вся остальная Европа, ну, она и так, знаете, жила за счет вот этих нескольких, там, Франция, Германия, ну, немножко Италия. Вот эти страны и делали, на самом деле, все главные деньги. Ладно, давайте немножечко отойдем от истории вот с высказываниями Владимира Владимировича, точнее, остановимся на одном его конкретном высказывании, связанном с мобилизацией. Что именно сегодня сказал Владимир Владимирович Путин по поводу мобилизации? Он сказал, что она будет прекращена в течение ближайших двух недель, то есть еще где-то две недели нужно для того, чтобы выполнить план Министерства обороны. Сейчас мобилизовано 222 тысячи человек. Я когда вижу 222 чего-либо, у меня сразу такой флешбэк, когда Неймара из Барселоны покупали. Вот 222 у меня больше ни с чем не ассоциируется. Ну, такой вот у меня извращенный футбольный мозг. Сейчас мобилизировано 222 тысячи человек, 33 из них уже находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи. Все мобилизованные должны пройти обязательную подготовку. Первичная подготовка мобилизованных занимает 5-10 дней, затем 5-15 дней в частях и дополнительное слаживание в войсках. Линия соприкосновения составляет 1000 километров. Держать ее силами контрактников практически невозможно. С этим и связана мобилизация. Это повторение, на самом деле, того самого тезиса, который был высказан, когда эта мобилизация объявлялась. Совбезу поручили провести инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных, и нет необходимости в обозримом будущем расширять объемы частичной мобилизации. Вот у нас тут... Виталий Филипп пишет, хорошо, не 2-2-8. Да, а вы говорите, а вот Опич, нормально так футбол с мобилизацией сравнивать? Никто не сравнивает, спокойнее относитесь к этому к всему. Просто я говорю, что цифра вот эта 2-2-2 у меня вызывает такие воспоминания. Было тут сообщение, помните, слушатель писал о том, что все идет к всеобщей мобилизации. Я спросил, почему он так считает, он прислал ответ. Он у меня по понятным причинам уже убежал куда-то, но я увидел, смысл был такой, что просто вот ничему не верю, гайки закручиваются, поэтому и будет всеобщая мобилизация. Мобилизация умудрилась стать главным оружием, в том числе, в руках вот тех самых людей, которых у нас принято называть цепсошниками, ну, наверное, все-таки украинских властей. Очень много пытались раскрутить вот этот тезис с частичной мобилизацией, на этом сыграть, посеять панику, и, надо сказать, получилось, то есть нельзя сказать, что это была безуспешная акция, получилось и получается до сих пор. Вот сегодня в интернете начали культивировать историю с тем, что у станции метро стоят сотрудники полиции и пакуют людей прямо сразу в части. На самом деле дошло уже и до этого. То есть просто стоят у станции метро полицейские, именно полицейские. Они останавливают всех мужчин подряд и, загружая их в автозаки и пазики, отвозят их в военные части. Я человек, который не ездит на метро, признаюсь, я автомобилист. Я просто, проезжая мимо станции метро, пытался разглядеть сотрудников полиции, не разглядел. Да, уже московские военкоматы опровергли, московские власти опровергли эту историю, сказали, ничего подобного нет. Но так много было всего, что я уж больно хочу у вас узнать, у людей, которые пользуются метрополитеном. Останавливали ли вас сегодня сотрудники полиции и пытались ли вас отвезти в военную часть? Расскажите, очень действительно мне интересно, расскажите, пожалуйста. Как я вижу эту историю? Я вижу, что подобная информация падает из телеграм-каналов, которые, первая, значит, категория телеграм-каналов, которые гонятся за тем, чтобы выдать самую горячую, при этом самую непроверенную информацию, но самую горячую первыми, хайпануть, собрать просмотров, собрать там реакции, лайков и подписок. При этом дальнейшее развитие ситуации их особо не волнует. Они потом иногда дают опровержение, иногда не дают, но это уже никого не волнует. Самый мой любимый жанр — это когда ты в Телеграме, прям под той же самой записью, которая уже разлетелась, ретранслировалась в огромное количество других каналов, все ее там всем разослали и так далее, и, вот прям под этой же записью пишут UPD. Информация оказалась непроверенной, ничего подобного нет. Ну, грубо говоря, UPD — это апдейт. И вот там ведь как работает Телеграм, если уже твою запись репостнули, изменения этой записи вот в той версии, которую репостнули, они не отображаются. Она там останется в том состоянии, в которой ее и забрали из материнского телеграм-канала. Вот первые — это вот такие телеграм-каналы, вторые телеграм-каналы — это вот прям просто какие-то отборные фейкометы, в основном, которые вообще на проукраинскую точку зрения отслеживают. Я не говорю, что это правда или неправда, я действительно хочу знать. Я не был сегодня в метро. Достаточно давно не был, поэтому хочу у вас узнать. Люди, которые ездят на метро, видели ли вы такого или не видели? Вот и Эвелина Йенса пишет. Эвелина Йенса. А, это снова вы. А, понял, да. Человек, который все время меняет... Эвелина. Это Эвелина. Ты молодец, а я как женское имя читаю. Это Эвелина. Да имени такого нету, Эвелина. Бывает Эвелина, но уж никак не Эвелина. Эвелина Йенса, имеется в виду, видимо, Столтенберг, пишет. Сегодня была информация, что в Уфе второго пилота сняли прямо с самолета, из-за чего самолет задержали на 9 часов. Видел я и такое, и единственное доказательство того, что там сняли какого-то второго пилота или еще какого-то пилота, это просто видео, в котором снимают просто самолет изнутри. Там вообще непонятно, что происходит. Обычно такие новости именно такими видеороликами подкрепляются. Либо фотографиями, где-то сделанными из-под тишка, где-то кто-то что-то стоит, но фактически этот видеоролик ничего не подтверждает. Про метро легко опровергается. А как облавы на предприятиях? Если вы работаете на каком-то предприятии, на котором были облавы, как вы выражаетесь, обязательно тоже напишите. Хочется понимать, как выглядит ситуация. У меня МЦК и метро каждый день. Полиция всегда присутствует. Насколько вижу, проверяют гастарбайтеров. Нет, полиция всегда присутствует, это одно. Она, понятное дело, там всегда присутствует. Она там, я открою секрет, всегда и была. Вопрос в том, насколько они ходят и повестки всем раздают, и пакуют в автозаки, отвозят в части. Речь-то была именно об этом. Езжу на метро практически каждый день, постовых почти не видно, только службы безопасности метро на рамках всех с ручной кладью проверяют. Ну вот, пожалуйста, работаю со строительными компаниями в Москве. За эту неделю уже трех компаний слышал, что приезжают из военкомата и полиции на стройку, забирают минимум десятка работяг. Нет таджиков. Я не цепсошник, метро избегаю, пишет Валентин. Вот такая вот есть информация. Ну, желательно, чтобы вот вы своими глазами видели. История с тем, что брат свата видел, как сестру жениха, там, я не знаю, чьей-нибудь собаки где-то забирали и где-то выдавали повестки. Вот это не надо. Своими глазами. Либо вот ближайший родственник, то есть мама, папа, жена, прям ваш родной брат или сестра. Вот такие связи еще тоже работают. А кто-то там где-то что-то сказал, вот это не надо. Потому что это очень тяжело проверить. Это просто не работает. Кстати говоря, по данным ЦОДД, 7 баллов пробок сейчас в Москве. Пробки немножечко ослабились к 7 часам. Ну, в принципе, наверное, это и логично. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, Георгий, добрый день. Дмитрий, Москва.
Добрый, Дмитрий.
Ну, достаточно... Я не могу сказать, что часто пользуюсь метро, но я не видел ни разу никого, ничего. Угу. В общем-то, я достаточно такого возраста призывного, вот, и ничего не замечал, но были новости, что где-то там Алексеевская, где-то Щелковская там что-то раздают, вот, я не думаю, во-первых, это в рамках, может быть, каких-то действительно проверок, кто-то где-то и стоит, ну, может быть, и совмещают, как говорится, приятное с полезным, почему нет, я в этом ничего предосудительного не вижу. Вот. Если, знаете, был такой орган в начале советских времен, назывался ОГПУ. особое государственное политическое управление. Так вот, если прочитать задом ее наперед, эту аббревиатуру, то в некоторых кругах она ходила: «Убежишь — поймаем, голову оторвем». Вот, вот, собственно, вам им. А те, ну, кто скрывается, я советую не ходить, не шастать и не светить своим, как говорится, фейсом.
Угу. Не, ну, ну понятно, да, хорошо, вот человек не видел. ТВшник пишет: сегодня на работу и с работы на метро. Ни одного полицейского не видел и сейчас не вижу. Еду по Калининской линии от Бутырской. Гойдобро пишет: мой бро погнал сегодня на метро, и его пробивал по базе. А, это тут какая-то рука. Тут очень много смайликов, я не знаю, как это все. Ну, и, наверное, силовик. По базе проверяли, что он не уклонист, и отпустили. Мой бро — это кто, ваш брат? Что за база такая, интересно тоже, вот как выглядит эта база. А, новость про то, что в столице полицейские ловят мужчин призывного возраста, прочитал в телеграм-канале «Новости Москвы». Видели бы вы комментарии: полицейское государство, мордор, ужас и прочее, люди ведутся на любой бред. Ну, я просто сегодня участвовал в нескольких дискуссиях по этому поводу, там, со своими друзьями, которые тоже мне присылали, вот, публикации одни и те же, надо понимать. Кадры одни и те же, в разных телеграм-каналах. Текст тоже примерно одинаковый везде. А вот это присылают телеграм-каналы, какого толка, я вам уже сказал. Это присылают и начинают все уже. Вот, о, кошмар, жуть, вот оно, значит, началось. И это присылают уже второй раз. Первый раз тоже про полицейских в метро, которые ходят с планшетами и раздают повестки прямо на станции метро «Площадь Революции». Тогда звучало так. Тоже один из друзей присылал. Но вопрос: вы видели это лично? Вы же там, а многие из этих друзей бывают в метро. Видели ли вы этих людей в метро? Может быть, вам выдавали таким образом повестки? Может быть, кому-нибудь из ваших ближайших знакомых таким образом выдавали повестки? На все на это нашлась одна единственная история про... И она вот, мягко говоря, не про ближайшего знакомого, она была про бывшего парня... Нет, про друга бывшего парня нынешней жены одного из моих друзей. Связка выглядит как что-то такое из шоу Бенни Хилла, согласитесь, но тем не менее. И в качестве подкрепления была типа переписка какая-то там из одного из мессенджеров, где вот этот человек писал сообщение, что вот все там какую-то, где-то его нашли, дали ему повестку, куда-то отправили, его, правда, никуда не забрали в итоге, ну, даже вот исходя из этого разговора. Я, может, даже где-нибудь сейчас найду его, прочитаю. Вот, связка, пишет Виталий Филин, надежная, как швейцарские часы. Да, поэтому такие связки меня не устраивают. Я хочу личные ваши глаза, чтобы отвечали за слова. Либо глаза ваших ближайших людей, родственников, или вот там, я не знаю, лучшего друга, который вам как брат-сват. Вот прям вот что-то такое. В радиусе одного рукопожатия хочу информацию. Потому что, как показывает практика, в наше тяжелое время верить можно вот только таким, такой информации. Это же очень похоже на... Вот у меня у жены есть подруга, у нее муж работает в московском правительстве, и он сказал, что железобетонно всем из московского правительства колят не спутник ВИ, а отдельную вакцину, которую придумали только для них, которая там векторовская. Вот это да, вот ждем ту вакцину, потому что в московском правительстве Собянин и весь его круг, они кололи себе эту вакцину. Это сказал муж подруги жены, который работает в московском правительстве. Как звать мужа обычно, как звать подругу? Эта информация никуда вот не выходит и не обнародуется. Ну, согласитесь, похоже. Или полетят вертолеты, они будут опрыскивать Москву вакциной. Всех будут вакцинировать. Это же мы тоже все слышали. Ну, вот, или в Белоруссии никого не вакцинируют, потому что вирус придуманный, и, значит, Батьков в такие вещи не верит. Ну, вот все как вот на это похоже. Хоть убей, ничего не могу с этим поделать. Вчера была облава над предприятием, пишет Александр. Представители военкомата и полиции ходили. Александр, рассказывайте поподробнее, что была за облава, что делали представители военкомата и полиции на вашем предприятии. В Москве сплетни летят хуже любой деревни, пишет Ирина. Это правда. Это правда. Ну, большая деревня же. Вот поэтому и сплетни чуть помасштабнее, и разлетаются так же быстро. С планшетами полиция обычно пробивает каких-то доблестных мужей с Востока, берут их бумаги и что-то тыкают в планшет, пишет Виталий Фили. Несколько уже таких вот я вещей видел, тут какая-то операция нелегал, кто-то говорил, и так далее, что вот на гастарбайтеров, грубо говоря, это все рассчитано, и никому никакие повестки не выдают. Целый день по метро облав не видел, пишет Иван. Мой коллега возил Владислав. Наверное, так это читается. А, ну да, Владислав. Все, я понял. А, Владислав, я. А, это я понял даже следующую эту историю по поводу Владислава. Владислав, так надо зачитывать это. Мой коллега возил корреспонденции. Увидя его, полиция вышла из пазика и стали его обыскивать и просить документы, а также узнавать, где он на учете. Он сказал, что не служил, его отпустили, всячески издевались, но он был не против, так как веселый был. Что значит был веселый? Мне интересно. А, Виталий Филипп пишет, что туда же к этим сплетням всем миром правит, кстати говоря, Филипп Киркоров. Но я не уверен, насколько это сплетни. Вот это больше всего похоже на правду. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня жена работает в айтишной компании.
Да.
Вот, и вчера им принесли повестку на сотрудника. Прям в компанию.
Кто принес?
Ну, как объяснили представители военкомата, сдали на охрану под расписку, все.
Одному сотруднику.
Да, одному сотруднику, но при этом один этот сотрудник, он уже с мая месяца уволен. Вот.
Угу. То есть он не работает в этой компании?
Да, он уже не работает. Неизвестно, где он работает, но вот в этой компании он уже не работает.
Угу. То получается, повестка до цели не дошла.
Ну да, но самое удивительное, что это айтишная компания. Вроде для айтишных компаний там какие-то.
А что за компания, или это секрет? Чем занимается? Ну, чем занимается хотя бы? Что?
Разработка программного обеспечения для мобильных устройств.
Угу. Понятно, хорошо. Но по поводу айтишников, там все немножко не так просто. То есть айтишникам, если можно было просто любого назвать айтишником, это, наверное, вакханалия была. Там есть параметры. Человек может подходить, может не подходить под эти параметры. Они указаны. Как это цель? Объясняем.рф, да? Там, я уверен, есть пояснение по поводу айтишников, 100%. Можете залезть, посмотреть. Ну вот, ну, насколько это облавой можно назвать, кому-то одному принесли. Хорошо, это было от жены, это считается. Ну так все спокойно. Раздали повестки, после ребята идут в военкомат, относят с повестками справку, что их нельзя призывать на следующий день на работе. Или же в этот день после военкомата сразу на работу идут, пишет Ирина. Это да, но тут уже вы же никому... Когда паника, история такая, да, ее очень тяжело обуздать. Когда ты никому не объяснишь такие вещи. Ну, например... Евгений Тимурнов именно рассказывал, да, историю про своего знакомого, которому прислали повестку, а у него нет ноги. Причем ногу он потерял на службе в армии, что самое забавное. Но он все равно пошел, показался, его отпустили, естественно, домой. Вопрос о том, как работает эта система, что у них нету информации, в том числе и по нашей собственной же вине, потому что, давайте по-честному, кто туда ходил вообще в этот военкомат и обновлял какие-то данные о себе? Никто не ходил. Но отсюда у них и нет информации. Ну, можно ли этим оправдать? Наверное, нет. То, что эта система, я надеюсь, будет реформироваться, ну, вопрос открытый, конечно, но надежда остается. В принципе, об этом президент говорит достаточно открыто, что... Есть проблемы, есть вопросы, будем с ними разбираться. Надеюсь, что какие-то реформы, вот всю эту систему военкоматов и так далее будут ждать. Но сейчас же речь не об этом. Сейчас мы говорим о вот этих дурацких абсолютно слухах, которые гуляют, о том, что стоят в метро и всех забирают. Я уже не говорю о том, как вообще в принципе должна работать эта схема. Вот остановили, я не знаю, например, какого-нибудь Федора. Федор прописан в Нижнем Новгороде. Ну, работает в Москве. Я думаю, что таких Федей огромное количество. Вот Феди остановили якобы полицейские с планшетом. Проверили у Феди паспорт. Он, у него в паспорте написано прописка в Нижнем Новгороде. Они что должны с этим Федей сделать? Что, какую они ему должны повестку выписать? Не говоря уже о том, что много раз говорили, что повестки выписываются только представителями военкоматов. Больше никто не имеет права их выписывать. Там должен стоять штамп, роспись военкома и так далее. Но вот человеку из Нижнего, в центре Москвы, как можно это сделать? Никак. То есть, как только ты начинаешь задавать хотя бы пару-тройку вопросов, ты сразу понимаешь, что это все чушь. Но запускается, на вентилятор накидывается, и потом вот будь добр, задавай в радиоэфире подобные вопросы, чтобы просто прояснить, что это полная все ересь. У метро не видел, а вот сегодня на Митинский рынок приехали сотрудники полиции и военкомата, ходили, раздавали повестку. Нашему сотруднику просто вручили повестку, спросив паспортные данные и заполнив ее при нем, пишет Алекс Плак. Вот в такое верю. Такое верю. Но это не сотрудники у метро, согласитесь. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 14 октября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Значит, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницы в одно слово, и наша трансляция во ВКонтакте, группа называется «Говорит Москва». 94.8 FM с галочкой. Говорим про частичную мобилизацию, говорим о том, что про нее сегодня сказал президент страны Владимир Путин, и о том, как она вообще в принципе проходит. Немножечко стараемся разоблачать всю ту историю, которую разогнали у нас сегодня по телеграм-каналам. Значит, давайте обновим данные, может, кто-то только что к нам подоспел, значит, что говорил Владимир Путин по поводу частичной мобилизации. Она будет завершена в течение 2 недель, сейчас мобилизованы 222 тысячи человек, 33 из них уже находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи, все они должны пройти обязательную подготовку, занимает она 5-10 дней первичная подготовка, 15 дней в частях и дополнительное слаживание в войсках. Значит, все это связано с тем, что линия соприкосновения достаточно большая, держать ее силами контрактников практически невозможно. Совбезу поручили провести инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных. Нет необходимости в обозримом будущем расширять объемы частичной мобилизации. Сегодня разгоняли по телеграм-каналам историю с тем, что в метро стоят люди в форме полицейской и раздают всем повестки. А помимо того, что раздают повестки, они еще и берут прям у метро тебя прям за шкирку, кидают в автозак или в пазик и везут сразу в часть. Так быстро, что ты даже не приезжаешь в военкомат, и тебе не дают попрощаться со своими близкими, родными и так далее. Вот такую вот историю сегодня разгоняли по телеграм-каналам. Мы здесь сейчас с вами сверяем показания. Кто был сегодня в метро, расскажите, останавливали ли вас, выдавали ли вам повестку сегодня в метро, а может быть, вы уже едете где-то в пазике, и вас уже забрали прямо оттуда, из того самого метро. Значит, по поводу того, как все эти истории нужно проверять. Вот я, опять же, ориентируюсь на сегодняшний разговор со своими друзьями, которые скидывали мне все эти публикации, которые начинали мне цитировать друга, подруги, чьей-то жены. Буквально вот сейчас у меня здесь, прямо в студии, состоялся разговор подобного толка. Там у Насти, у подруги, мужу, вот так что-то, где-то и так далее. Вот, значит, еще раз повторяю. Для того, чтобы в наше непростое время каким-то образом ориентироваться на проверенную информацию, ну, для начала подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Есть разные официальные средства массовой информации, именно нормальные СМИ. Это бывают радиостанции, это бывают новостные агентства, это бывают телеканалы, большие, серьезные средства массовой информации. А вы можете, конечно, в принципе, не доверять средствам массовой информации, но тогда работайте со всеми этими новостями следующим образом. Старайтесь вообще вносить вот в этот реестр новостей, которые стоит проверять и на которые стоит обращать внимание, только данные от самых близких ваших источников, от вот прям ближайших родственников, ваша семья, мама, папа, брат, жена, сын, дочь. И вот люди, с которыми вы вот прям вот одно руку пожатие, ваши ближайшие друзья, ближайший круг, ваш коллега, с которым что-либо такое приключилось, вот прям который вот здесь сейчас сидит. Вот Алексей Илюхин, звукорежиссер радиостанции «Говорит Москва». Вот он здесь сейчас прямо рядом со мной занимается звуком нашего эфира. Вот если он мне сейчас что-нибудь бы такое сказал, это бы считалось. Если бы Алексей Илюхин, звукорежиссер радиостанции «Говорит Москва», мне бы сейчас начал рассказывать про дочь полковника в отставке, у которого есть знакомый, вот у этой дочери есть собака, и они вместе гуляют с еще одной собакой, и хозяин этой собаки рассказал про свою сестру, которая вообще только сейчас, она живет в Израиле, и по скайпу разговаривала с человеком в Тамбове, и вот этому человеку в Тамбове в московском метро дали. Вот это вот не считается. Такая схема, такую схему мы не берем в расчет. Значит, Миша Николаев пишет: да, родственники, друзья, те еще паникеры. Я имею в виду, они вам должны рассказать что-то, а с ними должно было это приключиться. Потому что, когда речь идет о том, что массово в метро всех подряд пакуют, это означает, что, скорее всего, массовое же слово уже массово присутствует. Это значит, что, скорее всего, кто-то из таких людей у вас в это массово попал. Если этого нет, то можете даже на это не обращать внимания. Из всяких телеграм-каналов, помоек, которые публикуют, вот они сейчас публикуют пост о том, как в метро, значит, пакуют людей, а следующий у них пост о том, как Хасбик отреагировал на какое-нибудь высказывание Абдурозика, понимаете, а следом за этим, как Егор Крид вставил себе третий ряд зубов, вот на такие паблики вообще не надо реагировать. Да, Хасбик — это забавно, но это про другое. Все понятно, кто-то устроил пранк, все поверили, пишет Мелкий. Бывает и так, кстати говоря, вспомните, и я видел огромное количество людей, которые относились к этому суперсерьезно и начинали паниковать. Коронавирус. История в метро, когда человек начал падать вдруг, и у него пена пошла изо рта, он просто стоял и вдруг упал. Помните эту историю? В самом начале. И как в марте, по-моему, это было. И как начали тогда ее разгонять. Вот что делает этот коронавирус с людьми. Это уже в Москве. И как все начали жестко паниковать в тот момент. А оказалось, что это просто пранкеры снимали. Социальный эксперимент, как они это любят называть. Это люди сами себе такими историями рекламу делают, пишет Ирина. Эти паблики точно абсолютно, они хайпят. Они потом, может быть, даже дадут опровержение. Вот только это опровержение уже никому будет не нужно. Сам лично сейчас станция Чкаловская, Подмосковье, стоит группа лиц с полицией, тормозят мужчин, проверяют документы, хотите, сниму и пришлю, пишет Домино. Ну, снимите, сфотографируйте. А что за мужчина, а что проверяют? Если можете, подойдите, спросите. Что они проверяют. Вы можете включить им эфир радиостанции «Говорит Москва», вот, показать, что это я интересуюсь. Что они проверяют. Все наоборот. Чтобы с нашими родными этого не произошло, необходимо на все реагировать, пишет Т. Вы не можете на все среагировать, понимаете? А если вы будете реагировать... Ну вот каким образом? Вот вам пришла информация о том, что массово пакуют у метро. Что, как вы на это будете реагировать? Дома будете сидеть, запретесь и все? Ну, сидите хорошо. То есть это ваш выбор. Вы можете сидеть. Только этого нет, а вы будете дома сидеть, как дурак. Ну, если вас это устраивает, пожалуйста. Надо Хасбика и Абдурозика мобилизовать. Но это Владимир Владимирович же сказал, что пока нет необходимости. И уничтожать Украину такой задачи вообще, в принципе, не поставлено. Поэтому Хасбик подождет пока своего времени. Слушаю вас. Здравствуйте, в эфире.
Георгий, вечер добрый, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Я недавно звонил, полтора часа пытался уже. Что касается мобилизации и выступления Владимира Владимировича, я к нему как бы с большим уважением отношусь и сам себя считаю патриотом. Но соглашусь тут с Анной, вот много этих вопросов, почему. Почему Владимир Владимирович говорит про то, что мы готовы к переговорам? Почему мы вообще это должны говорить? Мне кажется, это пан Зеленский должен бегать и стучать во все двери, что мы хотим этих переговоров со стороны Украины, а не мы это должны говорить. Почему мобилизируют наших ребят, как бы, да, а со слов Сергея Кожубетовича Шойгу, уважаемого, не менее уважаемого человека, погибло там более 5000 человек. Кому нужны эти смерти, когда у нас, как бы, есть ракеты, да, мы отбомбили один раз, а уже сейчас, как бы, отрабатывают ПВО по Белгороду, да. Почему мы этого не делаем? Почему наши семьи должны плакать, и жены погибших, а почему там они не должны это делать? Мне, допустим, я, конечно, извиняюсь, что мне вот этих БНДР за западенцев, мне их вот не жалко нисколько. Мне жалко наших ребят, которые погибнут. Это погибли 5500 профессиональные военные. Что сейчас будет с мобилизованными, с ребятами, которые 20 лет назад в армии служили, такой же, как и я, вот, и сейчас туда не попадут. Это тоже будет еще больше смертей. Вот. И мне вот это вот, только вот, мне вот этого жалко. Почему мы должны жалеть ракеты, да? Да пусть их туда закидывают. У нас оборонка работает, работает, насколько я понимаю, очень хорошо. Так зачем гибнуть ребятам? Я понимаю, что это статистический элемент. Как говорил Сталин, погиб один человек — это трагедия, а тысяча — это статистика. Но как бы все равно это жалко. Кому нужны вот эти потери и... Однодневные герои, когда один раз в год их вспомнят, скажут, да, ребята, вы герои, и все. И потом вот эти выплаты, что ребятам с Чечни, с Афганистана, вот ветеранские по 3500 рублей в месяц, что они дадут? Какие социальные гарантии? Ну зачем это делать? Вот этого я не понимаю. Вот мне вот вопрос этот, почему? Почему не сделать так, как можно это сделать вот 10-го, 11-го? Прекрасно, мы ликовали на работе, мы думали, наконец-то эта красная линия случилась, а вы, получается, сейчас опять по новой чертим эти красные линии. Ну,
Ну, пока мы не знаем, спасибо, понятно. Пока мы не знаем, чертим мы, не чертим эти красные линии. Вот есть пресс-конференция президента, но в том числе эти слова-то можно трактовать по-разному. Посмотрим, как будут выглядеть эти красные линии. И придется ли нам снова про них вспоминать и говорить о том, что пересекли их или не пересекли. Ну, вопросы есть, это понятное дело. Вопросов массы, связанных с мобилизацией, связанных с... там, ситуации на фронте, да, они есть, на какие-то ответы доходят после, на какие-то ответы мы не слышим вообще в принципе, но, видимо, нам придется с этим разбираться уже потом, окончательно, на какие-то вопросы получать ответы. Сейчас просто можем смотреть на то, что происходит, и анализировать ситуацию настолько, насколько нам позволяет та информация, которая у нас есть. Забавную историю рассказала сестра, пишет Строгинский, зашла в магазин, в руках папка с рабочими документами, мужики молодые от нее шарахались, как от чумы. Это смешно, да. Снял, выслал, но, к сожалению, к моменту зачитывания сообщения отъехал, пишет Домино. А куда вот выслали? Только не пойму. У себя в боте я вот этой истории не вижу. Ко мне сюда отправьте, пожалуйста, прям. Не все готовы воевать за яхты и за яхты. Почему их яхты не переделаны в эсминцы, пишет Игорь Маслов. Не знаю, какие яхты переделаны в эсминцы. А можно ли яхту переделать в эсминец? Не уверен. Почему воюют за яхты? Ну, если у вас как бы такая точка зрения, что там кто-то воюет за яхты, пожалуйста, можете ее придерживаться. А если вы сейчас скажете, почему, и на чем основано ваше такое суждение, что это битва за яхты, а может быть, тогда как-то поподробнее об этом поговорим. Ну, так, ладно, пока. Согласна, лишь бы у всех мобилизованных дорога не в один конец была, пишет Ирина. Ну, это понятное дело. Боитесь, но нужно в метро... Боитесь, но нужно в метро... Наденьте черные очки и возьмите белую трость, пишет Савелий Михайлович. Маскировка, да, такая у нас прям в метро будет. Путин говорит, что нет цели в массированных ударах, а Шмыгаль уверяет, что энергоснабжение уже восстановлено. Зато Белгород сейчас обесточен, пишет MTWars. Значит так, во-первых, переставайте ссылаться на представителей украинской власти. Они в открытую уже несколько раз заявляли о том, что они врут. Это их целенаправленная политика. Они говорят только то, что им выгодно. Поэтому ссылаться на это, ну, это просто глупость. Они вот что им нужно, то и говорят. Ссылаться нужно на факты. И иногда факты, в том числе, и оттуда просачиваются. Иногда факты можно увидеть там, в наших средствах массовой информации. Иногда даже в западных бывает проскакивает. Но ссылаться на всяких шмыгалей, подоляков и там, я не знаю, не приведи Господь Арестовичей, ну, это себя не уважать, ей-богу. Они уже сами в открытую говорили то же самое Арестович, что ему приходилось врать на всех вот этих его эфирах для того, чтобы поддерживать боевой дух украинского народа. Ну, зачем просто на вот это вранье ссылаться? Так, проверка документов не говорит... Ой, убежала. Ай, проверка документов, о чем же ты не говоришь-то, а? Ну вот. А вот, проверка документов не говорит о том, что вас собираются призывать, пишет Ирина. Ну, это понятно, но это же тоже объяснимая история. Вот кто-то там, я вам больше скажу, и повестка не означает, что вы будете мобилизованы. Но как это? Ну, тут приходит тебе повестка, так или иначе придется паниковать, согласитесь. Вот все, ой, все, ну все, меня забирают. Это объяснимая реакция, я ее абсолютно понимаю. Это нормально. То, что система работает странно, и это я сейчас очень мягкое слово подбираю. Это факт. Об этом уже кто только не сказал. То, что военкоматы были не готовы к такой истории, тоже факт. Любой человек, который был в военкомате за последние много-много десятилетий, я думаю, вам бы точно абсолютно об этом бы и сказал. Что они, скорее всего, к этому не готовы. И вот то, как они там работают в мирное время, означает, что они в немирное время работать вообще не способны. Ну, это, ну просто военкомат такая система. Будем каким-то образом с этим разбираться, надеюсь, да. Сейчас имеем, что имеем, и как бы от этого и отталкиваемся. Так вот, Домино мне присылает что-то, фотографии какие-то, отправил вам видео скачать. Видео я не могу здесь смотреть, я могу только фотографии Домино. Мне так и написано, пользователь отправил вам видео скачать. А, ну кнопка скачать нажимается. Наврал я! Я, походу, могу смотреть видео. Да, могу. Итак, видеозапись. А как ее... Вот. Показать. Ну, тут, правда, я вижу, что стоят сотрудники полиции где-то вдалеке и просто стоят. Ну, тут, правда, ничего особо не увидишь. Стоят сотрудники полиции вдалеке, с кем-то разговаривают. Что делают, конечно, это вот никак не понять. особо издалека. Ну, стоят, да, стоят, разговаривают. Какие-то документы вроде даже кто-то кому-то дает. Где-то, похоже, это все на станцию. Ну, к сожалению, вот просто этот ролик, ну да, он есть, это действительно ролик, домино там был, как есть, так и сказал, но вот, а что там происходит, что они проверяют, какие документы, мы же не можем сказать вот так вот издалека. Поэтому хочу получить информацию от человека, который прям лично побывал в этой ситуации, вот прям ему лично что-нибудь там дали или не дали. Военкоматы до сих пор живут в 70-х, если даже не в 60-х. Все на каких-то мятых бумажках, серых картонках, пишет Виталий Фили, и это факт. Действительно, по-другому не скажешь. 60-й самый настоящий. Слушаю вас, здравствуйте.
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 Ну, слушаю, я, в принципе, конечно, согласен, что надо уметь с источниками работать, вот, но, в принципе, у меня такой вопрос.
Так, очень плохая связь у вас.
Имеющих людей будут призывать, которые имеют боевой опыт. Я правильно понимаю, что у нас нашлось 220 тысяч людей, которые имеют опыт войны с противником, который имеет спутниковую разведку, доразведку с высотными беспилотниками, доразведку с помощью там всяких бытовых мавиков, вот, ну и как бы и так далее, то есть отслеживающих наши позиции в реальном времени. То есть у нас есть 220 тысяч таких людей?
Нет, таких людей есть только те люди, которые там находятся уже сейчас. С таким боевым опытом существуют люди, которые находятся прямо там сейчас.
Понимаете, 7 месяцев идет вот это мероприятие, а мавики до сих пор летают. Хотя эта задача, ну, на месяц просто закрыть небо для мавиков, вообще закрыть совсем.
Угу.
Вот если призвать тех несчастных ботанов, которые сейчас через границу ломятся, решить эту задачу, мавики уже бы никакие не летали.
Угу.
Понимаете? А вот всякая недооценка противника и закидательство всякой шапками, вот это, я считаю, вредительство умышленное.
Угу. Ну, по поводу так, недооценки соперника так. Согласен. По поводу того, как закрывать небо мавик с мавиками или не закрывать, я ничего не знаю про эти мавики. Это квадрокоптеры, для тех, кто не понимает. Вот эти обычные человеческие, которые, с которых там снимают видео и так далее. Вот это вот мавик тот самый. Я не знаю, как закрывать небо от мавиков. А по поводу людей с боевым опытом, 222 тысячи людей с боевым опытом или нет, не знаю. У меня нет такой информации. Врать я вам не хочу. Говорить сейчас, да, 100%, да. Не знаю, ну, смотря на то, как работают военкоматы, не уверен. Смотря на то, сколько людей, которых не должны были призывать, приходится отбивать, не уверен. Не знаю. Ну, вот есть такая цифра, у нас 222 тысячи человек. И никто не знает, пишет что. И никто не знает. Это правда. А, так, была же информация, что погиб человек из московского правительства. Не было у него никакого опыта, пишет ТВшник. Вот я информацию из московского правительства с подтверждением этого не видел. Я видел только, что где-то кто-то сказал. Вот когда появится информация из московского правительства, тогда будем обсуждать этот кейс. А пока вот обсуждать, где кто-то что-то сказал, какие-то слухи, я не хочу. Это себя не уважать, особенно в наше время. Рано или поздно вся информация становится доступной, понимаете, на официальном уровне. Вот ее можно обсуждать. Так, при иных обществе и законодательной базе у нас случился бы взрывной рост количества трансгендеров. Не понял я, что это. Увидел только слово трансгендеров, испугался, дальше читать не буду. Так. В Москве проходит операция «Нелегал», пишет Сергей Кочнев. Работаю в охране на большом терминале. При мне сегодня сотрудники ФМС гонялись за таджиками по всему периметру. К мобилизации это имеет мало отношения. Телеграм-каналы специально качают. Телеграм-каналы определенно точно специально качают. Огромное количество телеграм-каналов это делает специально. У них хорошо получается, надо отдать им должное. Вот есть информация о том, что есть какая-то операция «Нелегал». За что принял, за что купил, за то продал. Вот человек написал это в чат. Правда это на 100%? Не уверен вообще. Ну, просто как одна из точек зрения. Ладно, давайте еще один звонок. Я думаю, успеем быстренько принять. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Всеволод, Москва.
Здравствуйте.
Всем доброго вечера и мирного неба. Ну, на самом деле, очень много вопросов у меня по поводу мобилизации. И вообще вопрос, есть ли у нас действующая ли армия, в принципе, потому что у нас боевые действия проходят уже на территории Российской Федерации. Вот. При этом действующая наша армия замечательная в ней не участвует. Что касается мобилизации, огромное количество вопросов. Особенно очень нравится видео, где нигде в метро вылавливают. Когда вылавливают в подъездах, да, и там такие мордовороты, которые, в принципе, должны первых рядах стоять, на самом деле. Они щемят таких маленьких худеньких и пытаются их закинуть на передний край. Вот вопросов много, информации действительно мало. Информация и вся исковерканная. Военкоматы, ну, каменный век. Ну, реально каменный век. Поэтому народу очень много вопросов, на которые они не могут найти ответы. Из-за этого все реагируют очень остро на ту информацию, которая появляется в телеграм-каналах, как вы хотели.
Да нет, это правда, это так оно и есть. Вот поэтому я и пытаюсь каким-то образом объяснить, как к этому надо относиться, чтобы немножечко была другая реакция. Но я ее понимаю. Я еще раз говорю, понимаю. Добрый док пишет. Георгий, добрый день. У самого лично была повестка на 11 октября. Уточнили данные, взяли данные контактного лица, медсправки и пока отпустили, сказав, что сейчас необходимости нет, но ваша группа запаса первая. Сам же лично сегодня в утреннее время видел на Пролетарской скопление людей в полицейской форме. А также скопление из 3 полицейских и 1 человека в военной форме у метро Войковская. В автозаке при мне никого не заталкивали. Спросить целенахождение у этих сотрудников там благоразумно не рискнул. Но факт скоплений подтверждаю. Вот это вот нормальная информация. Вот это четко. У человека пришла повестка. Человек пошел. Я слышал, добрый док, что вы это писали, по-моему, в понедельник в программу главного редактора о том, что вот эта история с вами приключилась. Вот, пожалуйста, пришел по повестке человек, ему дали какую-то информацию, взяли документы, отпустили. Под мобилизацию сейчас не попадает. И вот видел скопление. Вот это нормальная информация. Ладно. Рад был сегодня с вами пообщаться. Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра утром. Всем удачи, всем хороших выходных. Сейчас у нас рубрика «Анатомия Москвы». Счастливо.